Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Ваулин, клирик Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
На Руси испокон веку считалось, что на святки позволительно заглянуть в будущее. И сейчас по многим средствам массовой информации мы слышим такие фразы. У россиянок настала горячая пора, святочные гадания. Гадания устраивают в офисах, например. Бухгалтеры гадают на финансовое благополучие своей компании. Девушки, как выясняется, сейчас умудряются гадать даже при помощи телевизора. Включаешь телевизор, и твой суженый будет похож на первого увиденного тобой мужчину. Гадают на клавиатуре компьютера и на чем только не гадают. И в средствах массовой информации постоянно обсуждают эту животрепещущую тему. Как гадать, на чем гадать и о чем гадать. И при всем этом мы постоянно слышим и сами говорим, что россияне воцерковляются, пусть не стремительно, но все-таки этот процесс идет. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию, что это вот как-то все у нас совмещается?
Ну, могу со своей стороны свидетельствовать о медленном и верном воцерковлении российских граждан и каком-то глубоком осознании вот той реальности, той духовной традиции, в которой человек живет. И боюсь, что вот все замечания о том, как, сколько и где гадать, они находятся на такой вот периферии, находятся на околоцерковном пространстве. Для человека, который еще не сделал своего решающего выбора, не выразил своего согласия на принадлежность к той или иной традиции. И вот по русской пословице получается «и Богу свечка, и черту кочерга». И, наверное, вот как раз этой прослойке российских граждан в полной мере могли бы быть отнесены вот эти слова, и думаю, что вполне справедливо. Но вот что с этим делать, я думаю, сегодня мы постараемся об этом как-то поразмышлять, постараемся как-то со своей точки зрения оценить эти процессы, ну и сделать какие-то выводы.
Отец Дмитрий, вам не кажется, что вот когда в период перестройки пошел всплеск интереса к народным традициям, к народным преданиям, ко всему народному вообще, то, как многое у нас, этот всплеск тоже был с перехлестом. То есть получилось так, что все хорошо и все надо воспроизводить, все народные традиции, абсолютно все, что было принято делать в русском народе, да, в том числе и гадания, и знахарство, и тому подобные вещи. Вот недаром во многих краеведческих музеях, в том числе и нашего города, тоже на рождественские елки приглашают детей, и на этих рождественских елках, очень хорошо устроенных, во всем остальном, в том числе предлагают детям и святочные гадания как неотъемлемую часть народного предания. Вот каким образом научиться разделять народное предание и истинную веру? Каким образом объяснить людям, что не все то, что народное, традиционное, не все это хорошо?
Мы можем говорить о традиции с большой буквы и традиции, ну вот как предание, которое хранится в каком-то менталитете людей. Очень трезво эти процессы оценивает Священное Писание. И то, что мы привыкли воспринимать на слух в славянском эквиваленте «язычник», собственно говоря, по-русски звучит как «народник». И вот народное сознание как раз чаще всего отражает традицию духовности, но традицию духовности, далекую от той истины, которую предлагает вероучение, собственно говоря, христианское. И вот здесь нужно эти традиции разделять. Есть традиции и традиции. И, безусловно, делать выбор, в какой традиции живешь ты.
Часто ведь еще говорят о том, что хороша та традиция, которая древняя, которая более древняя, да? То есть чем старше традиция, чем старше какое-то предание, тем оно, соответственно, истиннее, лучше. Так вот многие люди воспринимают. Поэтому то, что пришло в Россию еще из языческой Руси, воспринимается иногда как нечто более ценное даже, чем то, что пришло к нам из Руси христианской, крещенной.
Вот церковь, собственно говоря, с язычеством в натуральном виде никогда не боролась. Замечательные формы какого-то досуга, замечательные формы быта церковь никогда не разрушала в народном сознании, а церковь их освящала, то есть сообщала им, вот этим формам, этим традициям, истинные смыслы, которые видела в них сама. И любой чин освящения, ну и вот, допустим, тот чин, к которому мы все приближаемся, освящение крещенской воды, вот как самый показательный в данном случае, он ведь ничему другому не посвящен, кроме того, чтобы сказать о том, чем вот вещество этой же самой воды является для нас, что видит в ней Бог и что видим в ней мы. И вот здесь, подходя к народным традициям, нужно подходить к ним, не имея какой-то стержень. И вот для человека церковного, для человека, живущего в традиции церкви, истина есть Христос. И со Христом, подходя к той или иной традиции, мы действительно можем как бы развести вот эту мутную воду и увидеть смысл тех или иных форм, преданий, бытовых каких-то наслоений в нашей жизни. И вот здесь можно говорить о том, чтобы не просто как попугаи или обезьяны повторять нечто, что к нам пришло, пускай даже из очень далекой старины, а как-то ответственно к этому относиться. Апологет, мученик первенствующей церкви, епископ Киприан Карфагенский сказал такую вещь, что обряд без истины всего лишь старое заблуждение. И вот здесь к традициям мы можем именно отнестись так. Если они не приводят нас к смыслу, если никто из носителей этой традиции смысла этого для нас открыть не может, ну, для нас эта традиция — пустой звук. Пустое времяпрепровождение, но, как мы знаем, время — это дар Божий, за который мы как-то тоже ответственны. И вот здесь надо быть просто максимально трезвыми в подходе к традициям и традициям.
Иногда ведь традиция церковная и традиция вот такая вот народная, оккультная, языческая, они смешиваются, и иногда очень трудно их отделить друг от друга. Например, вы упомянули о крещенской воде. Вот отношение к крещенской воде. Все мы знаем, что у очень многих людей оно как к лекарству, и только как к лекарству. Причем есть даже такое представление, что чем-то отличается вода, как говорят, крещенская, богоявленская, освященная накануне крещения и в сам праздник крещения. И когда мы подходим к храмам, мы видим, что гигантские очереди стоят, и люди по 5, по 10, по 20 литров набирают воды. И, очевидно, видят в этом тоже не столько духовный смысл, сколько какой-то магический.
Ну, нужно сказать, что сам чин один и тот же. Освящая воду в Богоявлении и в крещении, мы не празднуем какие-то два события. Мы празднуем событие того, когда Бог стал очевиден для людей. Когда Бог явился человеком во плоти и вот свою человечность и божественность засвидетельствовал в омовении от Иоанна Крестителя. И подходя к воде только как к лекарству, я боюсь, что вот само таинство, оно действительно совершится над водой. Но насколько оно будет действенно на нас, это большой вопрос. Потому что Бог нас не без нас спасает. И, собственно говоря, вот то церковное чинопоследование, которое предваряет освящение воды, оно требует нашего присутствия, оно требует наших сердец. Мы молимся о том, чтобы Господь Духа Своего вложил в наши сердца, чтобы мы к этой воде правильно относились. И вот здесь как-то вот на самом деле тоже виден какой-то вот динамический процесс правильного отношения к этому вопросу. А то, что люди набирают какими-то серьезными объемами богоявленскую, крещенскую воду и пьют ее в течение всего последующего года, мне кажется, что это очень яркое свидетельство состояния нашей церковной жизни. Ведь, по правде говоря, вот вкушение освященной воды, это как бы свидетельствует о принадлежности человека к состоянию отлученного. То есть человека, который не причастен к дарам Евхаристии.
И вместо этого...
И вместо этого ему преподается вот такое вещество воды, освященное, которое может как-то наставить его на тот путь, который приведет его, в конце концов, к полноценной жизни в церкви. И, собственно говоря, что человек вот этот недостаток, я бы сказал, богооставленность свою, восполняет таким образом, ну, я думаю, что с Божьей помощью как-то он дойдет и до крайнего смысла вот этих явлений.
И тогда встает вопрос, почему освящается в таких количествах вода в храмах, если вы говорите, что вообще-то она предназначена только для людей, отлученных от церкви, каким-то на какое-то время. Их же не такое количество, слава Богу.
А на пространстве всего года вот эти люди ее, так скажем, пользуют. Я не говорю, что люди, причастные к церкви, отлучены от этой благодати, да? Но в их жизни есть нечто большее, что преподается им в дарах Евхаристии.
То есть иерархия ценностей все-таки должна быть. Если бы у нас такие же очереди стояли к причастию,
это
как за крещенской водой.
Это было бы показателем высокого духовного уровня нашего российского общества.
Ну вот вспомнили о крещенской воде, и вернемся к гаданиям, которые по традиции, несчастной традиции, приурачиваются тоже к крещенскому сочельнику порой. И мне хотелось бы вас спросить, вот судя по русской литературе, гадание грехом не считалось. Возьмем хрестоматийное уже произведение «Лето Господне» замечательного русского писателя Ивана Шмелева. В главе «Круг царя Соломона» рассказывается о том, как на святке один из главных положительных героев этой повести, Горкин, человек, как бы мы сейчас с вами сказали, воцерковленный, предлагает погадать прислуги в кухне. Вот как этот эпизод описывает Шмелев. Я сейчас его прочитаю. «Вот я вам погадаю. Захватил листочек справедливый. Он уж не обманет, а скажет в самый раз. Сам царь Соломон премудрый. Со старины так гадают. Нонче не грех гадать. И волхвы, гадатели, ко Христу были допущены. Так и установлено, чтобы один раз в году человеку судьба открывалась. Уж Михайло Панкратыч по-церковному знает, что можно, — говорит Антипушка. Не воспрещается, царь Саул гадал. А нонче Христос родился, и вся нечистая сила хвост поджала, крутится без толку, повредить не может. Теперь даже которые отчаянные люди могут от его судьбу вызнать. В баню там ходят в полночь, но это грех. Он, понятно, голову потерял, но и открывает судьбу. А мы, крещенные, на круг царя Соломона лучше пошвыряем. Дело священное». Как бы вы могли прокомментировать эту цитату?
Ну вот здесь упоминается такой библейский персонаж, как царь Саул. Мы знаем, что по свидетельству Священного Писания, к окончанию жизни Саула, собственно говоря, и жизнь-то его закончилась таким страшным грехом, как самоубийство. Священное Писание свидетельствует, что Бог оставил его, и он часто бывал одержим нечистым духом, который нагонял на него смертную тоску. И, собственно говоря, появление другого библейского персонажа, будущего царя Давида, связано с тем, что он игрой на музыкальном инструменте и воспеванием псалмов изгонял этого духа. И вот, когда жизнь царя Саула зашла в тупик от его обезбоженности, он прибег к страшному явлению, обратился к гадательнице. Между прочим, своим царским повелением, сам запретив всякое гадание в стране Израиля. И вот, подпав этому смертному приговору, ибо за обращение к гадателю полагалась смерть, он и пожинает смерть в виде вот такого греха, как самоубийство. И мы видим, что апелляция к такому библейскому персонажу, ну, может быть, показывает не очень глубокое знакомство с истолкованием и с самим Священным Писанием. Что касается волхвов, гадателей, то венцом их жизни, как мне представляется, и как это представляет нам церковная традиция, является поклонение Христу. Что вот все, чем они занимались до сих пор, привело их к единому на потребу, к младенцу Христу, и в своем исповедании и поклонении не думаю, что они прибыли как-то вот отлученными от Бога, что действительно Господь их принимает, но принимает не ради того, что они были гадателями, а именно вопреки этому, потому что они вот явили свое поклонение Христу, который явился человеком во плоти. Что касается вот такой рефлексии церковной жизни дореволюционного периода, мы видим, что ну, не все было благополучно. Мы знаем, чем это закончилось. Мы знаем, что те люди, которые в большинстве своем, там 90%, исповедовались и причащались, по крайней мере, раз в год и носили об этом справки на место работы. После совершения Октябрьского переворота разграбляли и разрушали храмы, убивали священнослужителей. И здесь для меня, наверное, как раз вот в произведении нашего русского классика есть ярчайшее свидетельство духовного упадка. Вот такого двоеверия какого-то, которое нельзя, но все-таки можно в определенное время. Но, собственно говоря, мне вот тут, наверное, больше добавить нечего.
А как сейчас дело обстоит с отношением именно церковных, воцерковленных людей к гаданиям, к посещениям гадалок, к гороскопам, к экстрасенсам?
Я могу по большей мере как раз говорить о воцерковленных людях, потому что с людьми околоцерковными это всегда область диалога. Когда мы говорим о людях воцерковленных, ну не все в жизни удается как-то пересмотреть вдруг и сразу. И мы часто в церковь приносим за собой шлейф своих каких-то предрассудков, каких-то восприятий, и, ну вот, так скажем, это воцерковляем. Но при первом серьезном приближении, при первом столкновении тех или иных суеверий, обрядоверий, каких-то вот таких сомнительных духовных практик, совесть такого человека смущается. И когда в следующий раз или в ближайшее какое-то время с подобным человеком мы встречаемся и в исповедальном порядке пытаемся эти вещи осмыслить, то не встает большой проблемы как-то вот умозаключить о том, что это есть недобрая расположенность, и она является грехом. Что человек в очередной раз подскользнулся и промахнулся мимо цели. Вот до Христа в своем стремлении не достиг. И чаще всего вот при первом даже приближении не приходится об этих вещах говорить второй и третий раз. Потому что у человека появляется какой-то вкус, и он эти вещи начинает в своей жизни различать. Что является верой в Бога и что является суеверием. То, что он наделил своей верой и придает какую-то жизненную силу, ну вот, в пространстве своей жизни.
Отец Дмитрий, а может быть, к гаданиям, к святочным, можно относиться как к какой-то безобидной игре, вот как многие, например, относятся к символу наступившего года по восточному календарю? Может, и к гаданиям точно так же можно относиться легко, но поиграли, разошлись, ничего страшного?
Игра как раз в глубокой народной традиции. Это всегда педагогический процесс. И относиться к игре несерьезно, ну, это, по крайней мере, человека выводило за рамки того социума, в котором он жил. Ведь очень страшным наказанием, допустим, вот в какой-то традиции русской, деревенской, было тогда, когда человека не пускали поиграть в хоровод. Это считалось, ну, просто презрением. Это считалось, что этот человек провинился каким-то поступком, и его поведение недостойно того общества, вот, которое, допустим, дожило до какого-то события и праздника. И здесь, относясь к гаданию как к игре, мы рискуем заиграться. Мы рискуем встретиться с такой реальностью, которую преодолеть в своей жизни мы не сможем. Мы рискуем и в каком-то смысле на органическом плане, потому что мы встречаемся с каким-то неизведанным доселе нас пространством, которое нам не знакомо. Мы рискуем в психологическом порядке, потому что, открыв свое сознание действию, какому бы то ни было, мы не можем предугадать, какими последствиями это выльется в моей жизни. Ну и подходя к области духовной жизни, мы знаем о том, что вот эта игра бесследно не проходит. Понятно, что эти следы в нашей жизни могут оказаться различной степени тяжести, но то, что они отложат свой отпечаток, об этом мы можем удостовериться хотя бы вот у такого автора, как Григорий Ниский. Он говорит: «Все, что мы видим, отображается в нашей душе и отпечатлевается в наших поступках». И если мы решим поиграть в духовную реальность, то эта духовная реальность придет в нашу жизнь. Она приходит тогда, когда ее зовут. Но вот как она уйдет из нашей жизни, мы об этом не знаем. И уйдет ли она вообще? Это большой вопрос.
Ну, буквально на днях в одном из ток-шоу по Первому каналу как раз речь шла о неких вот таких феноменах, которые лжеученые называют феноменом зазеркалья, о призраках шла речь. И женщина рассказывала о том, как, насколько я поняла, была как раз ситуация святочного гадания, может, не святочного, но, в общем, гадала она то ли с подругами, то ли с кем. И после этого в доме начались как раз очень страшные вещи. То есть начались шумы, шорохи, хождение неизвестно кого по квартире, в общем, полтергейст, как мы сейчас это называем. А вы лично когда-то встречались с людьми, которые вот в результате гаданий действительно потерпели какой-то духовный урон, или, может быть, для них это стало уроком каким-то?
Да, я думаю, что надо говорить и о поражении каком-то. Были какие-то свидетельства и наоборот, вот адекватные реакции и преодоление подобных вещей в жизни людей. Ну вот, однажды ко мне обратился молодой человек, который, ну я бы не сказал, что вообще как-то вот был расположен к подобным опытам. Но вот оказавшись в среде людей, для которых это была, наверное, вот по определению игра, он как-то вот на волне общей какой-то такой эмоциональности поддался общему настрою, ему были сообщены определенные правила ритуала, ну, как ни странно, он должен был их проходить один. Вот якобы все остальные уже пробовали, испытали, и у него есть уникальная возможность попробовать. Ну, в смелости ему не откажешь, и он на это решился. Суть этого ритуала заключалась в том, что вот в определенном предмете, там, через определенный обряд, он мог увидеть свое будущее. И то, что он увидел, реально увидел, привело его в такое сокрушение, что вот я его видел уже на беседе в храме, и он мне свидетельствовал о том, что такого будущего для себя он бы не хотел.
Он ходил до этого в церковь?
Ну, это были все-таки разовые посещения. После того, как он столкнулся с этой реальностью и увидел, что она действенна в его жизни, он решил, что опыт воцерковления как-то поможет ему преодолеть такое участие в своей жизни.
Ну, получается, что это случай из категории тех, когда Господь даже что-то дурное оборачивает к хорошему.
Господь способен любое дурное повернуть к хорошему, если человек этого ищет.
Отец Дмитрий, а вот когда действительно случаются с нами такие ситуации, подобные описанные вами, когда не по своей воле, то есть понятно, что ситуация выбора всегда есть, мы можем всегда отказаться, но тем не менее вот нас уговаривают каким-то образом принять участие в подобных так называемых играх, или на улице схватила цыганка за руку, и буквально ты от нее вырываешься, она тебе выложила кучу всякой нехорошей информации про твое будущее. Каким образом к этому отнестись, чтобы не принять это слишком близко к сердцу, и чтобы действительно в психологическом плане на тебя это на самом деле не стало влиять?
Я думаю, здесь надо говорить о том, что в жизни мы ответственны за все то, что нам в ней дается. И подобные примеры какой-то духовной несостоятельности, какого-то неверного выбора, в смысле выборе духовной реальности, к которой я как-то прислушиваюсь, на которую я как-то ориентируюсь, чаще всего есть свидетельство того, что человек в своей жизни каких-то уроков не извлек. И вот приходит испытание в виде какого-то предложения или вот такой назойливого навязывания каких-то вещей, и человек не готов адекватно на это отреагировать. Но человеку Бог дал такой дар, который называется словесность. И всегда, сталкиваясь с подобными ли ситуациями, либо переживая какие-то иные ситуации в своей жизни, человек должен размышлять, рассуждать, как-то словесно оформлять, что с ним происходит, выражать это в покаянии, если это тяготит его совесть, либо просто вот делать какие-то выводы. И вот здесь, как мы уже заметили, что Бог дурную какую-то расположенность, какое-то дурное обстоятельство способен как-то вот вывести к доброму. Как бы мы молимся в молитве Господней, что не введи нас в искушение. Мы не говорим о том, что, Господи, чтобы этих искушений в нашей жизни не было. Мы говорим, не дай нам в них вот войти, впасть. И вот здесь я думаю, что как раз какой-то вот дар словесности, именно человечности, поможет вот эти вот вещи преодолеть.
А какой совет можно дать людям, у которых родственники, знакомые, соседи собираются заняться святочными гаданиями или обращаются к кому-то из нас, как к людям воцерковленным, по их сведениям, с вопросом, а правда, что в крещенский вечер можно гадать? Вот мы собираемся гадать, так ты вот нам расскажи, как это церковь разрешает делать, каким образом людей отговорить, как им это объяснить так, чтобы это их не оттолкнуло от церкви, как от некого института, который только все запрещает. Но чтобы, тем не менее, люди хотя бы, если не в этот раз отказались от этой игры так называемой, но хотя бы задумались.
Я думаю, что здесь всегда нужно говорить о мере ответственности за то, что происходит с нами. Ведь это происходит с нами по нашему добровольному расположению. Мы тратим на это какие-то средства, мы тратим на это силы, мы тратим на это время. И всегда встает большой вопрос, а нет ли такой области жизни, из которой мы эти силы, это время отнимаем? Не могли ли либо эти люди, которые собираются заняться подобными вещами, подарить этот вечер общению с какими-то близкими людьми, с людьми, теми, которые нуждаются в каком-то участии, просто побыть рядом с человеком. И вот когда у человека будет рождаться такой опыт, в том смысле, что он просто увидит, насколько разница вот то пустое и часто очень рискованное занятие с тем, что он, ну, в каком-то смысле будет и приобретать из того, что он отдает. Я не знаю, насколько это очевидно, но, по крайней мере, для людей церковной традиции известна такая вещь. Все, что мы посвящаем Богу, на это беднее мы не становимся. И вот если мы научимся вот это вот время, вот эти вот силы, вот эти средства приносить как-то перед Богом и с рассуждением их употреблять, то, я думаю, Господь даст нам и ведение, и знание, и силу, которая превозможет, ну вот, всякую гадательность.
Отец Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, желание погадать, вот эта психологическая потребность заглянуть в будущее, застраховаться от возможных скорбей или подготовиться к ним, среди тревог и волнений сегодняшнего дня узнать, что тебя ждет в будущем, может быть, ждет счастье. Разве не такой же психологической потребностью объясняется желание многих людей, например, встретиться с прозорливым старцем?
Очень часто это одно и то же желание, но надо сказать, что это просто вот духовная какая-то юность, какое-то детство, то та область, где человек еще не научился брать ответственность. Ответственность, ну, даже за решение каких-то духовных вопросов. Понятно, что мы должны поверять свою жизнь с традицией, с теми людьми, которые засвидетельствовали свою принадлежность к церковной традиции. Но, так скажем, вот безответственно взять и вдать свою жизнь кому бы то ни было, даже очень там великому старцу, ведь это требует... ну, определенной расположенности. Ведь если мы знаем, что это Слово Божие, и этот человек нам скажет Слово Божие, то ведь мы должны будем за ним следовать. То есть, безусловно. Если же эти условности в нашей жизни сохраняются, никакой старец, никакое гадание и никакое предвозвещение не поправит положение моих вещей. Потому что ведь вопрос... вот этой духовной несостоятельности не в том, что со мной будет, что со мной случится в будущем, ближайшем или далеком, а вопрос в том, как я к этому буду относиться. И вот, собственно говоря, церковная традиция учит человека относиться адекватно к тому, что с ним происходит.
Отец Дмитрий, вы могли бы вкратце, в двух словах, у нас уже время заканчивается, ответить на такой вопрос. Почему иногда результаты гаданий все-таки сбываются? Иногда то, что нам нагадали, или кому-то из великих людей, как мы иногда читаем и о Пушкине, и о других людях, то, что нагадано, сбывается. Почему так получается?
Я повторюсь, что мы в этом явлении встречаемся с духовной реальностью. Но не все, что с неба, то от Бога. Мы знаем о том, что, так скажем, называемое небо является областью духов злобы поднебесной. И мы не можем им отказать в видении, предугадывании каких-то вещей. Но я не думаю, что кто-то бы из вас согласился пить, допустим, жидкость, в которой намешано там 30% воды и 70% серной кислоты, если даже эти 30% воды были изумительного качества.
Или пить из грязной лужи, когда рядом есть чистая вода, источник.
Совершенно нет.
Мне хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю беседу цитатой из диакона Андрея Кураева. Как раз на тему нашей беседы. Он сказал вот о чем. «Святочные гадания – это лучший способ испортить отношения с Христом в начале Нового года». Тем, кто говорит, что традиция эта идет от волхвов, принесших дары младенцу Христу, отвечу. Они шли от гадания к Христу, и их сегодняшние подражатели идут в обратном направлении. Я благодарю за интересную беседу клирика Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга, священника Дмитрия Ваулина. Надеемся, отец Дмитрий, вы не последний раз у нас в студии. Спасибо вам за беседу.
Пожалуйста.
Благословите, пожалуйста, наших слушателей.
Господь да благословит и укрепит нас всех в эти праздничные дни, чтобы мы научились различать доброе и злое и научились делиться этой радостью, этим светом, которое принес нам светлый праздник Рождества. Ну и надеюсь, что будем крепкими подражателями волхвов, которые поклонились Христу.
Еще раз спасибо вам за беседу.